Друзья, вас приветствует Юве Акваком.
Аквариум мистика с Юве. Просто о сложном.
Шницель рубленый. Неувядающая советская классика.
Ир, а ты когда-нибудь шницель рубленый ела?
Шницель? Венский шницель слышала. Около него где-то рядом его версия лайт парижский. Ну, совсем суперлайт натуральный шницель. А рубленый? Это не тот, что в советских столовых подавали часом. Большая хлебная котлета в панировке.
Фу, так ты и легенды о нем не знаешь.
Нет, расскажи.
Давным-давно, когда страна, которая называлась СССР, только вышла по большому счету из последствий гражданской войны, в том числе и голода, тогдашний нарком пищевой промышленности Микоян получил важное правительственное задание – накормить народ не просто сытно, но и вкусно. Он даже отправился в заморское турне. Побывал в США, в Европе, типа опыт перенимал. И, ты знаешь, много интересного привез. Мороженое, например. Многие виды, рецепты и оборудование для производства, в смысле. Колбасы, сосисок, разные кондитерские изделия, до того особо у нас незамеченные. И вот среди прочих приобретений была рецептура венского шницеля. Не то, чтобы его у нас не знали. Знали, конечно. Но он привез новые технологии для его производства с намерением внедрить это дело в систему общепита. Ну и в производство полуфабрикатов. Тогда считалось, что советский человек должен коммунизм строить, а не отвлекаться на готовку. Шницель этот венский советским трудящимся очень понравился. Но у него был один недостаток. Для него требовалось мясо, причем отборное. Вырезка, задняя часть, биточная. Ну, еще и без намека на жилки. Мы с тобой это обсуждали, когда венские и парижские шницеля готовили. А такое мясо было как бы дороговато, и как бы его было в стране маловато для массового питания советских трудящихся. И тогда товарищ Микоян поставил технологам задачу разработать рецептуру и технологию приготовления шницеля из фарша, рубленого, дешевого и доступного, но не менее вкусного при этом, чем венский, а лучше всего еще и малоотличимого по вкусу.
Ничего себе так задачка. И что, разработали?
Представь себе. И пошел рубленый шницель шагать по стране широкими шагами. И он таки стал настолько же любим посетителями столовых и ресторанов, как и не менее легендарная докторская колбаса. Он стал народным продуктом.
И куда это потом все делать? То, что я помню, столовую под названием «Шницель рубленый» назвать любимым продуктом язык не повернется.
Да, есть такое. Оно делалось туда же, куда в СССР многое делалось. Что-то просто исчезло, что-то разворовалось. Когда наметился дефицит мяса, в шницель начали добавлять хлеб. Вначале немного, процентов 10, потом больше, больше. Я уж точно не знаю, но судя по вкусу, в последних выпусках столовских шницелей советской эпохи хлеба было никак не меньше половины, если не больше. Он просто превратился в большую тонкую котлету, и то не мясную. Понятно, что это не способствовало его популярности.
И ты мне хочешь это показать?
Ну, знаешь, не хочешь – не надо. А я пойду приготовлю тот шницель, самый первый, рецепт которого мне таки удалось отыскать, и который я совсем чуть-чуть усовершенствовал, чтобы он был еще вкуснее и еще нежнее.
Нет-нет, я пошутила. Конечно, хочу тоже узнать. Делай, пожалуйста.
Ну окей, поехали. Делать его можно из любого фарша. Свинина, говядина, их смесь, курятина. Я буду делать из куриной грудки, которую сразу же порезал на кубики и кашировал. Перемешал с солью и выдержал около часа. Потом хорошенько промыл. Удалил остатки крови. Ты можешь не кашировать, если не хочешь. У меня 300 грамм грудинки. Нам к ней понадобится одно яйцо, столовая ложка молока, средняя луковичка, один зубчик чеснока, немного масла. Ну, соль, перец по вкусу и панировочные сухари. Далее делаем фарш. Я не признаю шнековых мясорубок, они мнут мясо. Пользуюсь только блендерного типа. Они мясо режут, как когда-то старые хозяйки резали ножом. Мясо рубим, но не сильно мелко. Если будешь крутить на шнековой, то ставь самую крупную сетку. Если фарш получится сильно влажный, отожми лишнюю влагу. Потом добавляем луковичку. Если мясорубка шнековая, то ее можно пропустить с мясом. Поскольку моя блендерная не любит мелко бить лук, я его, как и чеснок, пропускаю через чеснокодавилку. Ну и теперь молоко и один желток от одного яйца.
Желток? А чего не все яйцо? И вообще, помнится, когда ты рассказывал про то, как ты делаешь котлеты, хоть пожарские, хоть диетические, ты в фарш вообще яйцо не клал. Говорил, что оно сушит фарш.
Ага. Когда делал фуа-гра, то рассказывал, что сушит фарш белок. А желток, наоборот, делает фарш нежнее и вкуснее. Особенно в сочетании с молоком. Я тебе еще омлеты в качестве примера приводил, когда фрикадельки делал. Помнишь?
А, да, точно. А чего туда, в те котлеты, не клал?
Ну, можно и положить. Но диетические, они на то и диетические. Там лишний холестерин не нужен. А поджарские киевлянка, ну, там панировки на льезоне нет. Белок как бы девать некуда. Но, в принципе, туда белок, желток тоже можно. Да, так отвлеклись. Поскольку основной клеящий для фарша элемент в яйце – это именно белок, то плюс к тому он достаточно безвкусен, не будет влиять на вкус панировки, то я считаю, что из него выйдет просто идеальный лизон. На один белок от одного яйца я добавил 1 чайную ложку молока и 1 чайную ложку без горки муки. Ну и слегка взбил венчиком. Поставил пока в сторонку за пакетом с молоком. Теперь в фарш добавляю масло. Тут смотри. Если свинина или свинина с говядиной, то не нужно добавлять никакого жира, там своего хватает, мясо жирное. Но если это курочка, то лучше немного добавить. Можно немного сливочного, можно немного подсолнечного. Особой разницы нет. Я добавил подсолнечное, столовую ложку. Ну и теперь солим, пока без перца, и очень тщательно вымешиваем фарш и отбиваем. Отбиваем не весь, сразу, а порциями на один шницель, перебрасывая из рук в руку я делаю. И выкладываю на досточки, накрытые пищевой пленкой, посыпанные панировочными сухарями, ну слегка, чтобы не прилипали. Ну и после этого широким ножом или металлической лопаткой, обязательно смоченными в воде, растягиваю свои отбитые шарики в привычную форму шницеля. Овальная котлета толщиной около 10-12 миллиметров. Ну, после этого делаю мелкие частые надсечки ножом, чтобы лучше зацепился лизун. Ну, а потом и панировка. Перчу. Обрати внимание, только 1 сторону перчу, вторую перчить не буду. Соль, напомню, уже в фарше. Ну и теперь смазываем лизоном и посыпаем панировкой, слегка придавливая руками. Ну и последний штрих на этой стороне шницеля. Снимаем ножиком остатки лишней панировки, одновременно выглаживая поверхность и делаем еще раз надсечки, уже для лучшего доступа масла при жарке. Ну и вот теперь это все ставим в холодильник, хотя бы на полчаса, лучше на час. И пока оно охлаждается, пару комментариев. Первое. Почему не кладу яйцо с белком в фарш? Потому что белок сушит фарш, без него вкуснее. Второе. Зачем кладу в холодильник? Затем, что охладившись, фарш приобретает практически те же склеенные в кавычках свойства, что и с добавленным внутрь белком. И котлета, а в нашем случае шницель, не разваливается. Третье. Почему смазываю лизоном из белка, молока и муки перед панировкой? Почему? Потому что к такому лизону лучше приклеится панировка. А попав на сковороду, он мгновенно прихватится пленкой, не давая шницелю развалиться и не выпуская наружу сок. Четвертое. Можно ли вместо белка делать лизон из яйца с желтком? Можно, но чистый белок лучше держит и меньше искажает вкус панировки. Пятое. Можно ли панировать без лизона? Можно, но панировка сильнее обсыпется на сковороду и больше горит в масле. Можно даже просто в муке панировать. Но вкус меняется, и это становится уже не тот шницель, а какой-то другой. Шестое. Можно ли в шницель добавлять немного тертой картошки? Можно. Крахмал довольно неплохо скрепляет фарш. Так что можно не только картошку натереть, можно и ложку крахмала добавить. Но вкус от этого меняется, становится менее мясным, что ли. Ну вот, через часок вынимаем наши шницеля и переворачиваем. Они неплохо, кстати, держатся. Но я, чтобы не повредить, все же большие, ну, с ладонь получились, и тонкие, аккуратно засовываю под них смоченную в воде металлическую тонкую лопатку с одной стороны и такой же смоченный в воде широкий нож с другой. Приподнимаю и переворачиваю. Ну, повторяю процедуру с насечкой, обмазкой лизоном, панировкой и второй насечкой. Если есть время, неплохо бы еще на полчасика в холодильник. Если нет, то жарим. Жарим мы не то чтобы во фритюре, но масло не жалеем. И оно должно быть горячим. Огонь довольно-таки большой. Над разогревающейся сковородой с маслом должен появиться легкий дымок. И жарим быстро. На каждую сторону от 30 секунд до минуты. Не больше. Я перевернул через 40 секунд и вижу, что первая сторона готова.
Ух ты, они практически не уменьшились. Это благодаря пленке из белка?
Да. И, кстати, будешь жарить, следи за маслом. Панировка его довольно много на себя берет. Ну и если боишься делать большие, то можешь делать в половинку, на одну лопатку, чтобы было легче переворачивать, но главное не толстые. Ну вот, наши шницеля и готовы.
Красотень-то какая!
А вкуснотень! Если закроешь глаза и попробуешь, то не сходу ты определишь, что это из фарша, а не из отбитого куска мяса.
И действительно, как-то не очень сложно. А на гарнир что?
На гарнир? Ну, или картошка фри, или пюрешечка. Ну, или какая-нибудь овощная зажарка. К универсальному блюду универсальный гарнир. Будешь делать?
Конечно.
На здоровье!